15:05 в Москве. Здравствуйте, Стас Белковский на проводе. Стас, добрый день.
Добрый день, Алексей Алексеевич.
Тысячи дней войны. Какие перспективы, что вам видно сейчас?
Мне видно сейчас, что хотя официальные позиции сторон далеки от какого-то не было компромисса, обе стороны продолжают только повышать ставки, и США сейчас после выборов 5 ноября тоже. Но это то, что описывается в современной реальности формулой эскалация ради деэскалации. Потому что тут важно смотреть не кто, что говорит. Да? Владимир Александрович Зеленский утверждает, что никаких компромиссов в части территориальной целостности Украины быть не может. Владимир Владимирович Путин требует установления полного контроля над аннексированными регионами, гарантии невступления Украины в НАТО, да еще и между делом полного снятия санкций. Последний пункт нереалистичен, в отличие от первых двух. Но ресурсы борющихся царств, они не то чтобы нарастают. У Украины они, в принципе, близки к исчерпанию, особенно мобилизационный ресурс. А у Российской Федерации, хотя ресурсов, разумеется, гораздо больше и запас прочности больше, но тоже нельзя сказать, что все хорошо. Иначе бы северокорейские бойцы не требовались в Курской области. Если не объявлять новую волну частичной мобилизации, чего Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо старается избежать, справедливо с точки зрения своих интересов и стабильности своей властной машины, то значит, нужно в ближайшие месяцы как-то приходить к соглашению о прекращении огня по тому самому корейскому сценарию, который обсуждался едва ли не с первых дней. То есть фиксация линии фронта и отсутствие юридического признания территориальных приобретений РФ, но без фактического их оспаривания. Сегодня Wall Street Journal опубликовал мрачную цифру. По его подсчетам, за 1000 дней войны убитыми и ранеными обе стороны потеряли 1 000 000 человек. То есть 1000 в день. И поскольку потери среди мирного населения не так велики относительно этой цифры, то можно считать, что потери примерно поровну, скорее всего.
Но насколько вероятность перехода к заморозке боевых действий в следующем году? Как повышается вероятность, понижается вероятность, с вашей точки зрения?
Пока она повышается. То есть я сейчас не берусь оценивать ее в цифрах, и уж тем более я не утверждаю, что она близка к 100%, отнюдь нет. Но вот когда Джозеф Байден снял запрет на использование атакамсов и потом вместе с британским коллегой Киром Стармером Storm Shadow для ударов по РФ, возникли всякие конспирологические теории о том, что он, демократы хотят под занавес втравить США в ядерную войну и сорвать и на приход к власти Дональда Трампа. На мой же взгляд, это классическая ситуация win-win, которая выгодна и уходящей администрации, и приходящей. Уходящий, потому что он получает возможность громко хлопнуть дверью и показать, как она защищает Украину и демократию в мире вообще от агрессивного автократа. Чего она боялась сделать до 5 ноября. Она не очень хорошо защищала, прямо скажем. Хотя били себя в грудь и говорили, что если бы Трамп был президентом, Путин был бы уже в Киеве. Однако мы знаем теперь уже твердо, что подозревали давно, но твердо не знали, а теперь знаем. То, в общем-то, США слили Украину с самого начала. Начали ее помогать и поддерживать. И помогать ее поддерживать только когда Украина показала собственную идею и боеспособность. И все поставки оружия и финансовой помощи все всегда задерживалось настолько, чтобы не обеспечить победу Украины, как это официально утверждалось, а просто не допустить ее разгрома.
Стас, подождите, а что вы имеете в виду, вы, а не американская администрация, под победой? Вот это эти лингвистические изыски, которые... Да. У нас присутствует публицист.
Я еще, как физическое лицо.
Да, как вы.
Никого не представляет, кроме себя. Еще 1.5 года назад предложил формулу победы такую. Сохранение Украины как независимого демократического государства, контролирующего не менее 80% своей канонической территории. Это не соответствует формуле Зеленского или чьей-то еще, или американского. Поэтому, в этом смысле Украина может объявить себя победителем в случае прекращения огня. Остальное уже предмет информационной политики, потому что для меня очевидно, что в отличие от ситуации прежних лет, когда в Украине царил в значительных слоях общества оптимизм, возможно, не вполне обоснованный относительно военных перспектив, сейчас этого оптимизма нет. Это показывает даже опрос Гэллопа. Впервые за все 1000 дней 52% украинцев выступают за прекращение войны как можно скорее и на любых условиях, в том числе территориальных уступок, и только 27% за продолжение войны до победного конца, то есть в их формулировке за выход на границы 1991 года, который сегодня представляется нереальным. Всем, даже тем, кто активно за него ратует и утверждает, что этот вопрос не снят с повестки дня. Но если ввести им сыворотку правды, они перестанут так утверждать.
Вот. А, да. Скажите, Вот смотрите, значит, а что такое победа для Путина тогда? Потому что лозунги «не дадим Путину победить», да? Нет лозунга «дадим Украине победить», то есть выйти на границы 91-го, но нет лозунга «не дадим Путину».
Да, я вот сейчас закончу одну мысль, которая не закончила только что. Почему это выгодно обеим администрациям? Администрации Байдена, потому что он под занавес показывает себя крутым парнем и мощным бойцом, от чего уклонялся всю эту 1000 дней, по большому счету. А Трамп получает прекрасную подачу, так сказать, для того, чтобы выступить в роли миротворца. Он может отменить часть байденистских решений и тем самым значит, пойти на уступки Путину, которых не было бы, если бы не политика Байдена в последние 2 месяца, его президентство. Поэтому здесь скорее, я говорю, можно подозревать их в тайном сговоре, чем в конфликте с целью не допустить Трампа к власти, в чем я их не подозреваю, но конспиролог бы сказал именно так. Вот. А ну, у Владимировича Путина легче, он может объявить победой все, что угодно. И я помню, что осенью 2022 года, когда казалось, что РФ может проиграть эту войну, и когда возлагались, опять же, не вполне обоснованные, но очень радужные надежды многими на контрнаступление вооруженных сил Украины, тогда Кремль породил определенную теорию, что, так сказать, это не мы, РФ ни на кого не нападало. США через Украину с коллегами по НАТО напали сами. И поэтому, если США не удалось разгромить Россию полностью, и над Кремлем нет американского флага вместе с радужным флагом и флагом БЛМ, то значит мы победили. А потом, разумеется, критерии и требования, критерии победы изменились. Сейчас, видимо, они стоят в том, чтобы закрепить РФ контроль над аннексированными территориями, над большей их частью, как минимум. Здесь ключевой момент, на самом деле, это судьба города Запорожья, потому что Донецкая и Луганская область, как мне представляется, никого уже не волнует. Все смирились с тем, что они не вернутся под
Ну,
контроль.
смотрите, сейчас вы продолжите по цифрам. Смотрите, сейчас на 1 ноября российская армия контролировала 64% территории Донецкой, но 72 или 73 Запорожской и 73 Херсонской. Простите за этот математический подсчет.
Да, разумеется, но тем не менее, если брать политико-символический ряд, а не математический, то Донецкая и Луганская область не так важны. Хотя там есть укрепрайон, это Славянск-Краматорск, в который вложены огромные ресурсы. Конечно, сдавать его Украина не хочет, это понятно. Но с точки зрения, опять же, если ввести сыворотку правды респондентам из украинских элит, они признают, что они не рассчитывают на Донецк и Луганск, это отрезанный ломоть. В отличие от Запорожья, который имеет ключевое стратегическое значение на Днепре, и отдавать его РФ, конечно, никак нельзя. И по-прежнему стоит вопрос о членстве Украины в НАТО. Если будет официально заявлено, что Украина не вступает в НАТО, то Путин вполне может говорить, что он своего добился. А это несложно. Потому что, во-первых, в НАТО и так Украину никто не ждет, если положа руку на сердце, правильно? И в этом смысле, что Трамп, который говорит, что нужен 20-летний мораторий, что Эрдоган про Реджеп Тайип Эрдоган про 10-летний мораторий, разницы нет. Кроме того, вообще, так сказать, мы на сегодняшний день стоим перед вопросом, насколько эффективен Североатлантический альянс, как именно оборонительный союз. Он ни разу не выступал в этой роли на практике, да, он проводил только совместные наступательные операции. Пятая статья пресловутого Вашингтонского договора, на который многие ссылаются, ее не прочитав, вовсе не предполагает обязанности всякой страны НАТО на военный ответ в случае агрессии против одного из членов Альянса. Там каждая страна принимает решение самостоятельно, ответ может быть сугубо дипломатическим, выражением глубокой озабоченности по поводу происходящего и так далее. Поэтому, может, действительно пришло время для каких-то новых военных альянсов в мире в целом. Вот недавно был интересный прецедент. США отправили Израилю очередной военный груз, который должен был пройти через Испанию, страну НАТО. Но Испания не приняла этот груз, и в итоге он перегружался в Марокко, которая страной НАТО вовсе не является. Однако выступила здесь в фарватере международной военной политики США, в отличие от партнера по НАТО Испании. А Марокко – член соглашения Авраама Израиля с несколькими
Да.
исламскими государствами, которые были заключены, как мы помним, в 2020 году при Трампе один. Так что, может быть, вот в рамках соглашения Авраама может возникнуть отдельный оборонный альянс, какие-то еще. Опять же, Украина ведь подписала за минувший год какие-то кучу двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с разными странами. По известному анекдоту про... Помните анекдот Алексея Алексеевича, как Леонид Ильич Брежнев проводит заседание Политбюро и говорит: товарищи, кто-то деградирует культурный уровень нашего Политбюро. Вот вчера, когда хоронили товарища Суслова, кстати, где он? когда заиграла музыка, я единственный догадался пригласить вдову на танец. Вот
Да,
где
да.
отношения-то о гарантиях безопасности? Они работают или нет? Вообще непонятно. Да? Но все они формально существуют. Поэтому этот политический редут можно сдать в виде НАТО и тем самым дать возможность Путину прекратить боевые действия, заявив, что он добился главного. Украина не будет в НАТО, а значит, вероятность агрессии с ее территории против РФ резко снижается. Есть, разумеется, позиция, по которой Украина не может идти на компромисс, если, опять же, она хочет сохраняться как независимое государство. И именно поэтому были отвергнуты Стамбульские соглашения 22 года, а вовсе не из-за интриг Бориса Джонсона. В частности, сокращение там, до минимальных размеров собственной армии. Или создание системы гарантий безопасности, где ключевыми гарантами среди прочих стран выступают также РФ и Беларусь. И без согласия которых, без консенсусного решения всех гарантов, делать ничего нельзя. Вряд ли это, так сказать, устроит Киев. При любом раскладе является пространством для компромисса. Но, с моей точки зрения, самое важное, что Владимир Владимирович все это прекрасно понимает, разумеется, будучи рационально мыслящим политиком. И его стратегический замысел совсем в другом. В том, чтобы все-таки получить пророссийскую власть в Киеве, к чему он стремится уже 20 лет. Вот сейчас отмечается 20 лет оранжевой революции. И как раз тогда Виктор Федорович Янукович должен был стать первым, ну, условно говоря, Бедзиной Григорьевичем Иванишвили украинского разлива. И поскольку за эти годы возник очень внятный и явный прецедент, это Грузия, что можно повоевать со страной, можно оттяпать часть ее международно признанной территории, хотя вся разница между этими, разумеется, нам понятна, большая разница, мы сейчас говорим только о сходствах. А потом помириться и подружиться с этой страной, и получить в Тбилиси власть, лояльную абсолютно Кремлю, и, что особенно отрадно для Путина, не собирающийся, как и он, никуда уходить. То есть это на долгие десятилетия вперед. Всякое может случиться, но добровольно уходить никуда не собирается. Вот этот сценарий в Киеве он и хотел бы реализовать. И будет пытаться его реализовать, чему совершенно не противоречит прекращение огня. Потому что общий замысел сводится к следующему. Украинцы поймут, он всегда утверждает, что если бы США не вмешивались, он давно пришел бы к власти в Киеве. Да? Вот в какой-то момент украинцы поймут, что следование в американском фарватере привело к войне огромным жертвам и разрушениям, к тому, что десятки миллионов украинцев покинули родную землю, неизвестно, вернутся ли, к опустошению всему. А вот надо помириться с Путиным, и все просто станет неплохо. В ЕС все равно не возьмут, а зато будет мир. И пусть не процветание, но какое-никакое безбедное существование.
Поскольку доктор Белковский предлагает всем вводить сегодня сыворотку правды, это такая лечебная процедура, я бы сказал, для публициста. Как вы думаете, Стас, а что, если ввести сыворотку правды самому ближайшему окружению Путина, тем людям, которые реально ему советуют, а он реально к ним прислушивается, в разных отраслях, чтобы они нам тут вам порассказали, что они думают про это все.
Они, безусловно, я уверен, что почти все, независимо от того, что они говорят публично, против, за то, чтобы войну поскорее сворачивать и начинать договариваться о частичном снятии санкций, которое вот частичное, небольшое снятие санкций, в принципе, возможно, я считаю. Невозможно масштабное снятие всех санкций. А, например, вот сейчас сегодня нам сообщают о том, что половина российских арбасов, самолетов не может летать. Да, к 2026 году ни один российский арбас не сможет летать. Ну, значит, летать по России будет не на чем, поскольку расчетов на российскую авиапромышленность нет, разумеется, никаких, вопреки блефу, там, транслируемому Ростехнологиями или кем-то еще. РФ не может создать современный самолет. Для этого утрачен технологический потенциал, независимо от количества денег. Да, вот, например, снять-то вот в таких вопросах, я думаю, что Трамп и компания могут пойти на определенные смягчения, которые уже для российских элит будут важны, в том числе, понимая психологию Трампа, он может пойти на послабление в отношении некоторых физических лиц, что, с одной стороны, не означает существенного смягчения санкционного режима в целом и не заставляет Трампа оправдываться перед мировым демократическим сообществом, но, с другой стороны, в смысле результативности, может быть, даже выше того, чтобы склонить Москву к каким-то...
Что... И поэтому вы считаете, что окружение Путина, которое реально там имеет, ну, ограниченное, но все-таки влияние на политику и, собственно, на Путина, оно уже считает, все хватит?
Я считаю, что если бы президентом РФ был не Путин, а любой кровавый тиран из его команды, воспринимаемый многими еще хуже, чем Путин, типа Патрушева или Ковальчука, отдельный вопрос, справедливо ли это восприятие, как ястребов страшно. Я этого не утверждаю, но так принято считать. То войны бы не было с Украиной. Это все-таки личный проект Владимира Владимировича, коренящийся глубоко в его психологии, сознательного и бессознательного.
Ну, тогда же почему мы видим, что поддержка населения не только по опросам, которым можно не доверять, небольшое дело, но и по тому, что добровольцы, которые за деньги, но идут воевать. Разговоры на базарах, мы это видим, да. Такая история. Почему, как вам кажется, значит, вот эту самую, этот проект, лично путинский, как вы говорите, да, и небольшого его окружения, там Юрий Ковальчук, Николай Батыров, еще, наверное, пара людей, почему же он так поддержан, одобрен, воспринят как правильный? Давайте я смягчу совсем.
Ну, потому что при тоталитаризме по-другому не бывает. То, что
Ну,
решил...
какой тоталитаризм, ну, рано еще про
Нет,
него
мне
говорить.
кажется, уже не рано. Почему вам сказать? Ну, если мы посмотрим по... Ну, как, в РФ, чем отличается тоталитаризм от автократии? Потому что автократия – это просто отсутствие демократической сменяемости власти и отсутствие реального разделения властей. А тоталитаризм – это когда власть уже контролирует идеологическую сферу, да, и частную жизнь. Но мы в РФ, безусловно, наблюдаем, потому что люди садятся за высказывания сплошь и рядом, а дело там, условно говоря, Жени Берковича и Светланы Петричук. Такого не видно со сталинских времен. При Брежневе режиссеров не сажали. Прещали, но не сажали. Значит, и, соответственно, вплоть до непосредственной экскурсии в постель к человеку и запрета определенных действий уже там, это, безусловно, признаки ярко выраженного тоталитаризма. А вот. И, соответственно, у тоталитаризма есть тоталитарная пропаганда, которая решает все такого типа вопросы. И когда она прекращается, то очень быстро общественное мнение меняется в другую сторону. Не говоря уже о том, что я, в принципе, противник обвинять в чем-то народы.
Я не
Да?
знаю,
Я не к вам апеллирую, а к популярной теории. Я не вам возражаю. А вот тут Владимир Александрович Зеленский с его Андреем Борисовичем Ермаком правой рукой оседлали нового конька. Теперь виноваты у них все русские, безусловно. И русский является коллективным сором. Я категорически противник такого подхода, потому что если бы, скажем, оппоненты СССР в холодной войне выступали с таких позиций, то все было бы как-нибудь по-другому. Да? Или когда рухнул франкистский режим в Испании. Никто же не говорил, что испанцы коллективный сорон, а наоборот все поспешили приезжать в Испанию испанцев, любящих Грузии. Ну и так далее. Мало ли таких еще примеров в истории, их полно. Но, понимаете, я не вижу энтузиазма в народной поддержке. Это не народная война. Да, потому что если бы она была народной, то не нужны были бы контракты с бешеными по меркам российской глубинки, по крайней мере, деньгами, или даже по московским немаленькими, суммы которых постоянно растут в разы, вот их только что удвоили, да, в этом году. Надо ли было удваивать, если народ на самом деле этого хочет? А при том, что количество контрактников, допустим, даже в нем миллион, существенно меньше 1% населения РФ. Поэтому что-то очереди идти на войну до победного конца с Украиной мы не видим. А по свежим опросам Russian Fields мы видим как раз, что тоже более 50% россиян выступает за прекращение войны.
Те же 52, что и в Украине
Да.
говорят.
Это в октябре 2023 года было еще не наоборот, но баланс был в другую сторону. А 76% категорически против применения ядерного оружия при любых обстоятельствах, даже в случае военного поражения РФ. Поэтому нет, я бы не сказал, что народ в едином порыве это все поддерживает. Он вынужден с этим соглашаться. Но вынужден соглашаться – это не то же самое, что в диком восторге поддерживать.
Я напоминаю, Станислав Белковский, напомню сейчас нашим зрителям, что сегодня вечером Владимир Борисович Пастухов будет отсутствовать, он находится в перелете, поэтому его не будет. Это так, я просто, чтобы люди сейчас вкладывали свое. Да, а, кстати, завтра в 20 часов у меня будет Лев Шлосберг, и поэтому я сейчас возбудю вашу аудиторию. Скажите мне, пожалуйста, вот из того, что вы начали говорить, дискуссия внутри российской оппозиции в соцсетях вокруг триколора, трехцветного флага, это признак чего?
Это признак того, что когда люди не могут прийти к власти и прекрасно это понимают, они находят другие темы для обсуждения.
Ну, влаг все-таки
Нет,
это.
я не отношусь к этому плохо, поймите меня правильно, Алексей
Да,
Алексеевич.
давайте.
Я же тоже нахожу себе другие темы для обсуждения, да? Поскольку я не отношусь к оппозиции, поскольку я не политик, а оппозиционер – это все-таки политическое сообщество. Но я вынужденный релокант из РФ, который прекрасно понимает, что мне нет места в моей стране, я должен заниматься чем-то другим. Поэтому здесь я имею в виду и себя тоже по этому критерию. Да? И, кстати, я участвовал даже и публично в полемике о флаге. Моя позиция здесь такая, что все-таки российский триколор, при всем к нему уважении, под ним было немало хороших событий, включая 91-й год, защиту Белого дома и так далее. Кстати, он официально, почти официально называется «Бесик», белый, синий, красный.
Бесит,
Вот.
бесит.
Да, значит, но на сегодняшний день Бесик является безусловным символом тоталитарного режима, и поэтому, если когда-нибудь возникнет посттоталитарная Россия, в чем, естественно, я не уверен, но не уверен и в обратном, то государственная символика будет другая. Вот я со своей стороны предложил уже давно, значит, в качестве флага черный квадрат Казимира Северяновича Малевича, в качестве гимна известную композицию Юрия Леонидовича Шевчука «Я зажег в церквях все свечи». Естественно, эта полемика может быть долгой. Поэтому я согласен с тем, что не нужно.
Это маска, окажется, что это Соловей, чтобы вы понимали.
Но
Это точно не вы, Валерий Дмитриевич, или это
нет.
вы?
Нет, хотя я восторгаюсь Валерием Дмитриевичем, потому что он развил и довел до совершенства мой давний тезис, мой, о том, что, с которым начинал носиться я больше 10 лет назад, что политология – это составная отрасль шоу-бизнеса.
Ну,
Вот. Ну, в
в
этом
общем,
смысле я
да.
отношусь к нему с огромным уважением и восхищением. Нет, но и поэтому я считаю, что проводить митинг оппозиции не следовало бы. Я здесь не хочу использовать модальность «должна», «не должна». Не следовало бы под триколором, что, конечно, никому не запрещает, нельзя никому запрещать приходить с этим триколором, поэтому сдавать в полицию человека, который с ним пришел, это тоже неправильно.
Я просто хотел бы вас спросить, вот сам факт этой остервенелой дискуссии, как кто-то написал мне, это сказал Олег Орлов, сказал Олег Петрович Орлов, глава мемориала, сиделец, да, о том, что дискуссия по этому вопросу приобретает остервенелый характер. Вот у меня вопрос не про дискуссию, Стас, у меня вопрос про остервенение.
Остервенение связано, во-первых, с тем, что нет общей достижимой цели
Ну
российской
как
оппозиции.
нет, по-моему, они заявлены Путина долой, войну долой, и выпустить
А слово «достижимый» мы упустили из этой
слово достижимое,
формулировки.
но пусть, ну,
Нет общей достижимой цели. Вот, скажем, когда бы в конце 80-х возникла общая достижимая цель свержения советской власти и коммунистической диктатуры, то люди самых разных взглядов объединялись, они разъединялись. Да? И в движении «Демократическая Россия» были представители кардинально противоположных воззрений. Да? От коммунистов лайт до ультранационалистов. И все они, так сказать, может быть, не любя друг друга и не разделяя взглядов друг друга, сообща занимались общим делом, в общем, победили. Потому что именно «Демократическая Россия» выдвинула Ельцина, а потом уже как пошло по-другому, но это другой вопрос. Сейчас этой общей достижимой цели нет. А есть некие ограниченные ресурсы, которых всегда не хватает по принципу известной шутки, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много.
Да,
И
да, да.
это рождает известное взаимное остервенение оппозиционеров, которые стремятся доказать, что они единственно правильные оппозиционеры, а их коллеги по оппозиционному движению плохие, редиски, нехорошие люди, которым двигать нельзя. Это вызывает у меня известное сожаление, но, видимо, изменить эту ситуацию нельзя, пока не появится общая, достижимая, подчеркнем, цель.
Ну, смотрите, первый год это остервенение было против Путина. Но это правда. Да, и там не проходило и дня, чтобы у него не находили новые, как сказать, грехи, да, и просто каждый день эти же самые люди объясняли, почему путинский режим кровавый, тоталитарный, и лично Путин за это все как бы будет нести ответственность. А сегодня остервенение как бы переключается, вот изменение адресата остервенения. 2 года назад тоже не было достижимо, но тогда все-таки
Тогда
как.
ситуация была другой. Во-первых, было колоссальное эмоциональное потрясение от, собственно, от начала спецоперации Z, которая многих сплотила и объединила, и заставила тех, кто не определил свою позицию, ее определить, с кем вы мастера культуры. То есть оказаться или среди сторонников спецоперации Z, или ее противников, но сидеть на двух стульях, если не Ксения Анатольевна Собчак, как оказалось, уже невозможно. Значит, а с другой стороны,
Собчак выступает против военных действий. Я не слышу от нее ничего в поддержку военных действий.
несомненно. С этим утверждением я полностью соглашусь. Кроме того, осенью 2022 года казалось, что Путин находится в очень тяжелом положении. Что он проигрывает, он сдал Херсон и Изюм, там, если помните, все такое. Украинские войска наступали, выяснилось, что вторая армия мира – это блеф. Сказать, все разворовано, военного руководства нет. Но не забывайте, что тогда, еще на этом фоне, существовал самый реальный российский оппозиционер – Евгений Викторович Пригожин, который единственный из всех мог реально взять власть на самом деле, без дураков. Просто, на мой взгляд, я остаюсь уверен, что он не собирался этого делать. Это не было его целью. И в этом, наверное, состояла его ошибка. Если бы он хотел этого и сделал бы это, то все бы решил. Да, сейчас у нас нет ни надежд у нас, у оппозиционеров, Я не отношусь к оппозиционерам, хотя сочувствую оппозиционному делу. У оппозиционеров нет надежды на военное поражение Путина, в том смысле, в каком она была 2 года назад. Нет Евгения Викторовича. Нет огромной кампании, которую поддерживал Пригожин, о несостоятельности Российской Федерации и ее государственной машины. А эта кампания велась прямо из святая святых, этой же государственной машины, что создавало качественный иной психологический фон и ситуацию в целом. Поэтому, собственно, оптимизм в смысле возможности перемен в России сменился пессимизмом глубоким, ну и, соответственно, переключением центра внимания на внутренний разбор.
А, вот про внутренние разборки. Вот смотрите, одной из причин, то, что говорят, ну, мои украинские наблюдатели, друзья, которых осталось мало, но осталось, они говорят о том, что, может быть, бы и Зеленский пошел бы на какие-то договоренности временные, промежуточные, но он реально боится Майдана. Если он будет... За что воевали? Значит, люди с оружием, их там, вот это крыло, люди с оружием, и по опросу 75% тех, кто был на войне, украинских, да, они готовы, и они выступают против любых соглашений с Россией. То есть у него есть свои радикалы, скажем так, с оружием. Ну, и вспоминая Пригожина, почему я задаю. И в России есть такие радикалы с оружием, да, остатки пригожинские. Вот насколько, как вам кажется, Стас, они влияют на ситуацию сейчас и могут повлиять на ситуацию в случае, вот за что воевали?
В России точно нет никак. Потому
что
эти...
Пригожина нет?
Ну, конечно, не настоящих бойных мало, потому эти радикалы малочисленные. И, ну, слушайте, Пригожин мертв, не такая масштабная фигура, но более-менее самостоятельная на уровне мышления. Игорь Геркин-Стрелков поехал ожидаемо в тюрьму, где он и должен был оказаться, даже оказался позже, чем мог бы, на мой взгляд. Вот. Ну, и, то есть там нет ни какого-то ни субъектности, ни лидерства, ни небольшой численности. Вся эта оставшаяся банда недобитых Z-военкоров, она, в общем, примет то решение, которое оформит верховный главнокомандующий и оправдает его для себя. Естественно, как в стране с 35-летним опытом реальной политической свободы, таких людей больше, и влияние их больше, но это не контрольный пакет. И радикалы, собственно, никогда и не восторгались Зеленским вообще. Они, скорее, смирялись с ним. И он в их глазах выглядел весьма достойно, разумеется, как в глазах многих, и моих, в частности, в начале войны, когда он предстал украинским Черчиллем. Правда, потом в книге Саймона Шустера, совершенно правильно названный «Шоумен», это лучший из возможных вариантов названия, а он неожиданно сделал неожиданное признание, неспровоцированное, о том, что он видит себя не Черчиллем, а Чарли Чаплином в фильме «Вильнин». И его главная задача, главная его цель – это унизить великого диктатора. Это несколько снизило ставки и планку восприятия всей этой ситуации. К сожалению, так оно и получилось. Он больше похож сейчас на Чарли Чаплина, чем на Черчилля. Поэтому нет, радикалы, не то чтобы Зеленскому есть что-то сильно терять в отношениях с радикалами, а мой анализ, я не был, к сожалению, в Украине с апреля 2000 или мая 2019 года, но мой обмен мнениями, в том числе с людьми, которые имеют непосредственно отношение к делу, а не являются диванными экспертами километров от Украины, как я сам, говорит о том, что они как раз тот, кто находится близко к линии фронта, тот прекрасно понимает, что воевать некем, что ресурсы близки к исчерпанию, что надо с этим что-то делать в направлении прекращения огня.
Возвращаясь все-таки внутрь дебатов о будущем России, внутри России, скажем, политической оппозиции, мы видим в последнее время довольно агрессивные, скажем, заявления некоторых представителей партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который у меня будет в пятницу в 20. Я думаю, я буду забирать для него вопросы в своем Фейсбуке. Вот мы закончим эфир, и я открою сбор вопросов. А это почему остервенение? И ответ с не меньшим остервенением, где люди там, я не знаю, прочитали ли вы, но я разговаривал с одним послом, он говорит, я не понимаю, говорит, Шлосберг говорит, Шлосберг говорит, немедленное замораживание конфликта, прекращение огня. Ваш Путин говорит, никакого замораживания конфликта. Ваши оппозиционеры говорят, Шлосберг поет как Путин. Он говорит, я не понимаю.
Ну, я внимательно, я смотрел целиком это интервью Льва Марковича, Собчак, и знаком с некоторыми комментариями релакантов, статусных на эту тему, что я хочу сказать. Разумеется, в чем-то Лев Маркович не прав. Я сейчас не по важности аранжирую это дело, а
Да-да-да,
сначала,
пожалуйста, да.
в чем он не прав, а потом в чем прав.
Готовьте меня к интервью, готовьте, Стас, готовьте.
Он не прав в том, что пытается объявить всех иллокантов бывшими, там, Дмитрия Быкова бывшим писателем, Сергея Пархоменко бывшим журналистом. Это категорически не так и неверно, в принципе, по подходу. А, потому что где бы ни находился представитель русской культуры, он им и остается. Или определенной специальности. И русский врач не перестает быть русским врачом, если он работает в госпитале в Рио-де-Жанейро. Сам этот подход, как будто разделение релокантов и жителей метрополии на две принципиально разные группы людей с разными интересами, не вызывает у меня симпатии и доверия. Но в чем-то Лев Шлотберг абсолютно прав. Во-первых, он прав в том, как и его единомышленники, что если и когда в РФ начнет меняться власть по любой причине, которая нам сейчас неизвестна, кажется, что рациональной причины быть не может, а мог быть только черные лебеди, но их тоже не пропьешь, значит, то решающим правом решающего голоса будут обладать люди, находящиеся в РФ, а не релоканты.
Внутри.
В том числе и политики, да. То есть они будут ближе, безусловно, к формированию новой власти, как это было, собственно, и в Советском Союзе конца 80-х. Когда эмиграция не сыграла существенную роль в формировании власти, и даже такие титанические фигуры, как Солженицын, например. Еще в чем, вот особенно острую полемику вызвали слова Шлосберга о жертве, о том, что Украина
да.
не жертва, потому что она сопротивляется. На мой взгляд, Лев Маркович, хотя он имеет заслуженную репутацию прекрасного оратора, в данном случае просто очень плохо сформулировал, что он хотел сказать. Опять же, я не говорю ни с самим Левом Марковичем, не в состоянии влезть ему в очередную карту. Но я считаю, что он не совсем не прав, если я правильно понимаю суть сказанного. Он критикует синдром жертвы, так называемый, который присущ самым разным сущностям, часто в основном и физическим лицам, и, там, и каким-то институциям и государствам, когда человек все время представляет себя жертвой, чтобы не брать на себя ни за что ответственность. Когда все должны ему, да, сказать, все его обижают. Да, вот вы наверняка вы знаете немало таких людей, как и я, которые все время, так сказать, все время находятся в страдательном залоге. И это очень деструктивно как для самого человека, обуреваемого синдромом жертвы, так и для окружающих. Поэтому, когда человек начинает сопротивляться жизненному негативу и трансформирует его в позитив, он уже не является жертвой. Я согласен с Львом Марковичем. Это не значит, что нет агрессии со стороны РФ. Есть. Просто Украина не жертва, она объект агрессии. Я бы вот это более точное формулировал. И я думаю, так часто бывает, что о чем бы ни говорил человек, он говорит о себе бессознательно. Это относится к тем, включая меня, это относится к Льву Марковичу Шлосбергу, который, на мой взгляд, в данном случае говорит о себе. Что он не жертва кровавого путинского режима, потому что он ему сопротивляется, находясь непосредственно в юрисдикции этого режима, что, естественно, гораздо сложнее и рискованнее, чем когда-то релокант.
Ну вот смотрите, возвращаясь к остервенению, спасибо, Олег Петрович Орлов, подаривший этот термин, значит, в ответ на эти инвективы, скажем, инвективы, с которыми вы не согласны, и я не согласен, я это ему сказал, Шлосбергу, по поводу того, что все, кто работают внутри России, выступают, но противники этой политики, значит, они все находятся под давлением там, страха или АП, в ответ на это мы получаем, а вы там все находитесь под синдромом телеканала «Дождь», который за то, что он выступил неправильно, его взяли и вышибли из Латвии, и вы боитесь сказать на самом деле правду. Вот это остервенение, она про что?
Ну, я согласен с известной Максимой Григорием Померанцем о том, что дьявол начинается с пены на губах ангела. Да, то есть само по себе остервенение – это плохо в любом случае. И оно отражает внутреннюю неустроенность носителя этого остервенения. Того, что он не видит перспективы того, что он делает. Так сказать, что его внутренний пессимизм зашкаливает, независимо от того, сколь широка его улыбка в этот момент. И это, конечно, весьма, весьма прискорбно.
Весьма. Давайте на время чуть отойдем из Европы. Что такое для вас Трамп? Как субъект, как личность, как фигура? Как он вот по прошествии 4 лет президентства, потом 4 лет пересечения пустыни, как Деголь в свое время, да, и опять вернулся? Знаете, ему Байден сказал, когда он вошел в овальный кабинет, когда Трамп вошел к Байдену,
да, я видел.
Ну, с возвращением.
Да, да.
Приветствую вас с возвращением. Да. Вот что такое для вас Трамп 2024?
Я бы разделил Трампа как человек, как личность и как исторический феномен.
Давайте.
Как личность, ну, я понимаю, что это демонстративный тип личности, так называемый, по-другому, по другой классификации стероид, подчеркну, что это, в этом нет ничего оскорбительного. Я вот шизоид, например, классический, да, просто разные типы
личности. Ну, давайте развесим наклейки.
Да, ну вот. То есть это человек, для которого самое главное Это даже не власть, а слава, привлечение к себе внимания. Именно поэтому, как бизнесмен, Трамп был максимально успешен именно в шоу-бизнесе, не в девелопменте, не в чем таком. Да, именно со своим шоу «Apprentice», где он не только заработал большие деньги, ибо, ну, такие доходы в шоу-бизнесе могут быть только в США, конечно, и собственно, свою всеамериканскую славу. Успешных проектов за пределами шоу-бизнеса у него было гораздо меньше. И он 6 раз объявлял себя банкротом. Естественно, тут мой критик скажет, что это в США есть такой хитрый способ решить все свои проблемы с государством. Да, так оно и есть, но это не отменяет того, что просто так не будешь объявлять себя банкротом. Для этого есть какие-то основания. И это человек с гипертрофированным, раздутым, непомерным мужским эго, которое в истории иногда играло созидательную роль, но иногда нередко и разрушительную. И здесь вот с этой точки зрения Трамп вызывает у меня немало вопросов. Этого надо опасаться. Тем более, что он обуреваем идеей возмездия. Он,
Реванш.
да, он безусловно, он, мне кажется, абсолютно искренне. Вот, кстати, хочу заметить, вернувшись на ваш вопрос назад, что Шлосберга обвиняет в том, что он неискренен, потому что находится на территории, контролируемой Путиным. Нет, на мой взгляд, в неискренности я его не подозреваю. Мне кажется, он говорит только то, что думает. Равно как и его оппоненты, но им, так сказать, боятся, типа, ну, хоть тоже не они, потому что они хотят угодить Госдепу и так далее. Вот, Трамп абсолютно искренне в том, что он не проиграл выборы 2020 года, он в это верит. Его свежайший аргумент стоит в том, что Камала Харрис в этом году получила на 10 миллионов голосов меньше, чем Байден тогда. И вот это вот и есть. Оно украденное, потому что просто чем Камала, так уж хуже старика Байдена. Она хуже, но, так сказать, не настолько. Слабее, как политик, безусловно. Но главный-то аргумент был голосовать против Трампа, а в этом смысле ведь Камала ничуть качественно не хуже Байдена. Но интересно, и, конечно, сейчас он будет производить зачистку, так сказать, всего и вся. Уже видно, какую команду он формирует. Это команда индоктринированных трампистов, в основном молодых. То есть это не люди из глубинного государства и партийной, республиканской партийной элиты, он подчеркивает, это его собственные единомышленники. По этому критерию они подбираются, у которых тоже, к которым есть вопросы у глубинного государства, и поэтому они мотивированы проводить эту зачистку. Я думаю, что идеологическим фундаментом трампистского курса будет тот самый проект 2025 Heritage Foundation и Кевина Робертса, связь с которым Трамп отрицал на стадии предвыборной кампании. Но пока все, что анонсируется, полностью укладывается в этот проект 2025. Один из ключевых элементов которого – это замена 44 тысяч, так вот, так там приведено, да, бюрократов на разных уровнях, замена их на людей, лояльных политике президента. То есть из рационального бюрократа такой человек превращается, опять же, в трамписта. И вот сегодня, кстати, вчера в Wall Street Journal опубликован план деятельности этого ДОЖа, агентства Department of Government Efficiency, и он на Вивека Рамасвами, где они рассказывают, что они собираются делать. Можем это обсудить чуть позже, если захотите. Значит, там все четко изложено. А есть Трамп как исторический феномен, да, который должен был победить в 2024 году, потому что неприятие широкими народными массами политического истеблишмента оказалось выше определенной красной черты. И он олицетворял это неприятие истеблишмента. Кроме того, Трамп также олицетворяет запрос на поиск идентичности в западном мире. И, на мой взгляд, в основе этой идентичности, так или иначе, применительно к Америке и Европе лежит христианство. И Трамп во многом победил голосами американских христиан. Вот это, так сказать, это то, что независимо от его личных качеств привело его в Белый дом. При этом его грубость, его избыточная откровенность, готовность там, так сказать, оскорблять своих оппонентов была не только минусом, но и плюсом с точки зрения эффективности его кампании. Потому что тот самый избиратель, который ненавидит вашингтонский истеблишмент, он увидел, вот, наконец, есть человек, который называет вещи своими именами. Что мы хотели бы сделать, но мы боимся, потому что мы задавим. Вот. В этом смысле Трамп абсолютно закономерен, и он и несет в себе и энергию реализации этих трендов с одной стороны, но и значительные риски, связанные с определенными элементами его личности, с другой.
Ну и в связи с этим, конечно, возвращаем, сделав круг, очень много всяких фантазий по поводу того, как Трамп будет курировать войну российско-украинскую. Что вы пока видите? Пока.
Собственно, план Трампа был опубликован еще в июне,
Уф.
когда, значит, так назывался документ, опубликованный его бывшими советниками Китом Келлогом и Фредом Флейтсом. До сих пор не ясно, в какой мере это отражает взгляды самого Трампа. И ясно, что у него нет какой-то устойчивой конструкции, от которой он не готов отступиться. Он, я думаю, здесь будет достаточно гибок. Говорил, что он обещал как можно быстрее прекратить войну, прекратить боевые действия высокой интенсивности. И он будет стремиться этой цели достичь. Для него это не чистая формальность. Да? Он хочет быть миротворцем. Здесь, кстати, Байден хочет опередить его на Ближнем Востоке, если будет вот сейчас под кураторством его спецпредставителя Амоса Хохштейна достигнуто соглашение между Израилем и Ливаном. И войска Хизбаллы будут выведены за реку Литани, такие, да? Значит, тем самым уже небольшой козырь один Байдену Трампу под занавес отнимет. Но Трамп всячески подчеркивает, что демократы втравили мир в эту войну, потому во многом из-за того, что, дескать, слабость и некомпетентность байденитской администрации позволила, дескать, плохим парням начать решительно действовать. И здесь Трамп неоднократно подчеркивал, что большую роль играла эта крайне неудачная эвакуация из Афганистана, когда все это увидели. Поэтому нет, он будет стремиться к этому совершенно искренне, последовательно используя те или иные ресурсы, которые есть в его распоряжении, а это ресурсы не только там какого-то военного или околовоенного давления, или стучания по столу, что Трамп прекрасно понимает, в случае Путина не сработает. Поскольку под давлением Путин будет такого типа, Путин будет действовать всегда наоборот. Как всякие классические глубокие эпилептологи. Вот. С Путиным самый эффективный метод терапии – это так называемый эриксоновский гипноз, by the way. Это когда ты убеждаешь человека, что его вот то, что ты ему предлагаешь, это на самом деле думает он и соответствует его глубочайшим интересам. А все, кто считает не так, его обманывают. Ну, грубо говоря, Америка втравила тебя в войну на истощение. Если ты хочешь,
Выманила,
да,
выманила.
если ты хочешь перехитрить Америку, прекращай войну. Да.
Вот как раз у меня это был следующий вопрос. Вы назвали Трампа истероидом, ну, как личность, да? Мне представляется, во-первых, я знаю, что две встречи Путин-Трамп в первую трамповскую каденцию, они были очень неприятные для Владимира Владимировича. Трамп у него оставил ощущение, что тот придуманный им Трамп обманул. Придуманный, да? Другой какой-то мужик. Вот. И личные отношения, мне кажется, здесь, а Путин, мы знаем, много ставит на там. Мужик ударили по рукам. А он Трампу не должен доверять. Он астероидам не должен доверять.
Естественно, такая, слушайте, Трамп стоит в каком? Во-первых, еще с исторической точки зрения, это носитель так называемого феномена Джокера, да? То есть такого антиэстаблишментарного кандидата, который, так сказать, приходит к власти именно на этом запросе. Первым таким политиком был Беппе Грилло в Италии, потом возник Трамп, а потом возник Зеленский. То есть, условно говоря, для Путина Трамп должен стоять в одном психологическом ряду, при всех различиях, разумеется, с Зеленским и Саакашвили. Путин не может любить такого человека и доверять ему абсолютно. Именно все, так сказать, не каких-то объективных, а глубоко субъективных и
Зеленский, Саакашвили и Трамп. Очень интересно.
Конечно, да, это вот они близки психологически, эти три человека, при всей огромной разнице между ними по другим параметрам и критериям,
Ну да, это понятно.
разумеется. Но вот я начал говорить, что помимо всяких военных и околовоенных решений, у Трампа есть экономические рычаги, в первую очередь, влияние на цены на нефть, чем Трамп уже обещал заняться официально и публично, и чем он, скорее всего, будет заниматься в альянсе с саудитами, поскольку он очень близок к саудовской династии. И уже очевидно, что сделка ОПЕК плюс может рухнуть де-факто, если не де-юре, в начале трампистского правления, и цены на нефть действительно снизятся, потому что саудиты уже обнаружили свой собственный приоритет, это пойти на снижение цены в обмен на удержание доли на рынке, который
Да-да.
в первую очередь из-за появления новых поставщиков из Америки, Бразилии, Гаяны, Аргентины, а также, собственно, США, нарастание добычи в США, которое будет при Трампе, и Канаде. И, так сказать, поэтому 2025 год ознаменуется большим притоком новой нефти на рынке, в том числе благодаря завершению инфраструктурных проектов, определенных в США, и тому, что Трамп отменит определенные ограничения на бурение. Вот он уже заявил сегодня ровно, что будет вновь строиться нефтепровод Keystone XL на границе с Канадой и так далее, и так далее. Вот это снижение цен на нефть, это весьма убедительный рычаг давления на Владимира Владимировича, кто бы что ни говорил. Трамп был абсолютно прав, когда в своей залихватской манере, но по смыслу абсолютно верно, сказал, что при нефти по 40 Путин воевать бы не стал. Так и не стал.
Но
Путин
при этом ему все
прекрасно.
равно он делает это не для того, чтобы остановить там военные действия, он делает это для внутренней экономики США, понижая цены. А там
Разумеется,
остальное.
потому что для США все внутреннее важнее всего внешнего. Но в том числе, как побочный, так сказать, есть понятие collateral damage, есть collateral success, побочный успех. Он же
Да.
словно прекращать войну, он сделал на это ставку, и поскольку он, как, мягко говоря, самолюбивый, и он не может просто так съехать с темы и сказать, что, знаете, не смогла, то ему придется это делать.
Смотрите, возвращаясь к внутрироссийским проблемам, ну, мы помним, что во время Пригожинского военного выступления, которое там длилось меньше, на самом деле, 12 часов, уж так уж совсем, но при этом мы помним это заявление Михаила Борисовича Ходорковского о том, что если бы я мог ему принести солярки, я бы ему дал эту солярку. То есть некий альянс, да, мы могли видеть. Как вы думаете, мог бы к этому альянсу тогда присоединиться Алексей Навальный? Ходорковский, Пригожин, Навальный. Навальный, Пригожин, Ходорковский.
Думаю, что нет.
Почему?
Но не по идеологическим причинам, а потому что Алексей Анатольевич мог присоединяться к любому альянсу, где он является номером один и с большим отрывом от остальных. В данном случае, несомненным, номер один был бы Евгений Викторович Пригожин. Я думаю, Ходорковский это прекрасно понимал. Для Ходорковского, оказывается, не было проблем.
Угу. В этой связи какая роль политической оппозиции в России, какую роль внутри политической оппозиции будет иметь память о Навальном?
Ну, по крайней мере, она будет хоть как-то ограничивать разные отряды российской оппозиции в взаимоуничтожительной активности. Но в этом смысле как? Навальный как икона оппозиции будет всегда существовать. Вот когда Навальный погиб, я снял видео под названием «Навальный после смерти», где я изучал, скорее, вот только один интересовавший меня важный вопрос, связанный с Навальным, ну, потому что остальные вопросы обсуждали все, а я вот обсуждал только один. Это Навальный и христианство, потому что за несколько лет до трагического финала Навальный обозначил, что он идет в этом направлении. И я все время вот на «Эхе Москвы», которым вы руководили, где я по вашему любезному приглашению делал программу «Время Белковского», я рассуждал о том, что Навальный мог бы стать русским Лютером, что он мог бы проассоциировать себя с религиозной реформацией. Это едва ли было бы не более эффективным, чем, собственно, борьба за какие-то высшие высокие государственные посты. Надо сказать, что это было услышано в РПЦМП, как ни странно. Они решили, что это элемент какого-то заговора, и тогдашнее второе лицо РПЦМП митрополит Илларион Алфеев на это отвечал, без упоминания, конечно, меня и Навального, и тем более меня. Она говорила о том, что вот какой-то заговор зреет, оранжевый сценарий свержения патриарха Кирилла. Всем всяк такое было. Да, поэтому в этом смысле, как некий набор идеологических образцов, и как человек, трагически погибший за свои убеждения, Навальный будет оставаться и дальше. И, разумеется, это, собственно, и определяет особую роль в оппозиции главной наследницы его бренда Юлии Борисовны Навальной. Но будет ли это, так сказать, в какой мере это будет влиять на взаимоотношения внутри оппозиции, ну, до определенного предела, может быть, что-то и держивать, но недолго и недалеко.
Ну, я просто с трудом вижу, вы говорили об объединенной, условной объединенной оппозиции, как там Михаил Ходорковский или там Максим Кац клянутся Навальным. Апеллирует к образу Навального.
Ну, это, сказать, не дали, как сегодня сгорел шалаш Владимира Ильича Ленина в разливе.
В смысле? Я не понял, извините, да.
Сгорел. Ну, как, сказать, понимаете, независимо от того, как все наследники Владимира Ильича клялись, естественно, Владимиру Ильичу, будучи при этом готовы убить друг друга, и кому-то из них это даже удалось. Поэтому, как бы ни клялись Навальным, это не приведет к объединению оппозиционеров. Причины будут, на мой взгляд, нарастать.
Насколько реально, что люди, уехавшие в эмиграцию с такими большими именами, не обязательно политическими, ну, Борис Акунин, да, например, я просто называю разные имена, они могут влиять на восприятие западноевропейского, американского истеблишмента на то, что происходит в России?
Да, я думаю, что они могут влиять.
Политики, не обязательно политики, но и политики, конечно.
Конечно, могут влиять. Мне кажется, в этом основная миссия состоит. Потому что это то, что реально можно сделать. Вот взять власть в РФ нельзя. Более того, даже если власть в РФ зашатается, ее будут брать те, кто там находится рядом, а не те, кто далеко в релокации. А вот это и есть то, чем можно и нужно заняться. Это влиянием на позицию евроатлантических элит и вообще мировых элит на то, что происходит в России, вокруг России, на отношение к русским, на то, чтобы убедить мир в том, что русские не являются коллективным Сороном. Сказать, что с нами еще очень можно работать. И, кстати, уж в вопросе о миграции сегодня, поскольку эта тема обострилась, и евроатлантический мир теперь стал резко против нелегальной миграции из стран третьего мира, можно обратить внимание, что русский релокант, это хороший релокант. Да? Он высокообразованный, экономически самодостаточный, он не собирается сидеть на шее у государства, в которое едет, не устраивает криминальных кварталов и организаций на территории и так далее. Но проблемой нас, русских, да простится мне использование эпитета русский применительно к себе, но так оно и есть, остается разобщенность, наша атомизация, которая начала формироваться еще в конце 80-х годов 20 века как реакция на коммунистический тоталитаризм с его гиперколлективизмом. А потом мы культивировали это в себе, что всего лучше добиваться в одиночку, не соблазняясь коллективными проектами, поскольку там нас обязательно обманут. И правящая элита, Кремль, это стимулировало всячески, потому что чем меньше сплоченность в любом обществе, тем меньше вероятность, что люди объединятся для борьбы с властью и за власть. Все удалось у Кремля, а у нас нет. Поэтому мы никак не можем сплотиться. Вот если бы мы могли как-нибудь преодолеть эту атомизацию, то эти коллективные усилия были бы эффективнее, чем сегодня.
А какие есть к этому, исходя из... Вот вы говорите, там, свержение Путина снаружи, это несбыточная, да, история. Нет, мне кажется, что такая же несбыточная история, это какое-то объединение эмиграции, которая там последняя.
Я этого не отрицаю, я просто считаю, что это было бы очень хорошо. И этого, в принципе, можно достичь, это можно планировать. Вот свержение Путина планировать нельзя. Оно, если случится, то без нас и независимо от нас. А, так сказать, это можно, наступив на горло собственной песни, двигаться в этом направлении, хотя это очень сложно и, так сказать, это трудно предсказуемо, я вполне согласен.
Ну, может быть, последняя тема, Стас, мы давно с вами не говорили, может, вы уже на эту тему говорили, хотя она не последняя на самом деле, тем еще много, но тем не менее, вопрос о культуре отмены. Меня лично вот на всей этой истории задел только один факт. Это, как вы знаете, это самое снесение памятника Барклай де Толли в Риге. Вот это вот совсем, да, как что он из рижских немцев, понимаете? Его там дедушка был рижским губернатором, его двоюродный брат был рижским губернатором. Но нет, он имперский генерал. Наконец-то его признали русским, слава богу. Я думаю, Михаил Богданович там был бы рад, а то все его то немцем звали, то шотландцем.
Это по старому анекдоту, как мама говорит маленькому Рабиновичу. Рабинович, это самое, это здесь ты жидовская морда. Как поедешь в Израиль, станешь русской сволочью.
Ну вот, похоже так. Нет, насколько это элитная история, политическая, да, или, я не проболтаю это, то ли, или насколько это запрос. Я не имею в виду Украину сейчас. Я сразу хочу сказать.
Украина, да, она стоит особняком, поскольку она не жертва, как мы выяснили, но объект агрессивной войны. Это отдельная статья, разумеется. Да. Претендовать сейчас на благосклонность украинцев к русским невозможно.
Ну,
да, но выносим, значит, это за скобки. Да. Я считаю, что это элитный проект. Во многом, кстати, который помог Трампу стать президентом вновь, потому что это снос памятников отцам-основателям на фоне канонизации Джорджа Флойда принес Трампу.
Да, да, конечно,
некоторое количество миллионов голосов, бесспорно, потому что был явный перебор по всем направлениям. Но в ряде европейских стран вот сейчас элиты ищут новый смысл жизни, raison d'être, который состоит в подготовке к войне с Россией. Самой войны, может, и не будет, может, они в нее не верят, но готов, вот, на ближайшие лет 10-15 им понятно, чем заниматься. Особенно здесь работает эффект гиперкомпенсации, так называемый, психологический. Вот, условно говоря, там, какой-нибудь скрытый гей очень любит показывать, какой он бабник. Да? Поскольку некоторые страны возросли на российских деньгах, в том числе коррупционных, и все в процветании во многом от этого зависело, от притока российских и постсоветских денег вообще. То теперь им важно показать, что они ненавидят Россию утроенно. Вот раньше любили грязные русские деньги, а сейчас об этом надо срочно забыть, и поэтому вообще избавиться от всего.
Значит, есть запрос. Значит, есть запрос.
Запрос определенных элитных групп. Я не считаю, что этот запрос укоренился как-то глубоко в народах. Если перестать его... Но, понимаете, как, все-таки нисходящий информационный поток, я согласен с тем, что все стандарты, стереотипы формируются элитами. Дальше они их транслируют в народ. Если элиты меняют стандарты, стереотипы, новые стандарты, стереотипы приходят к народу, но не наоборот. А вот оправдать то, что я делаю что-то плохое, но это народ от меня ждет, это полная ерунда. Ты что хочешь, то и делаешь, если ты представитель правящей элиты. А оправдывать себя народом – это мошенничество, как и в случае, что вот не хотим воевать, но народ русский хочет воевать. Да не хочет русский народ воевать, успокойтесь. Значит, вот, он же давно не воевал и прекрасно обошелся бы без этого. Никакая это не народная война. Вот так и здесь. Это запрос определенных элитных групп, которые, разумеется, располагают определенными ресурсами пропаганды и всяких гуманитарных технологий, назовем их так, чтобы навязать эти представления значительной части своих народов.
Ну вот теперь действительно последний вопрос. Я вот все время думал, как вы говорили, объясняли, как Трамп видит, и среди ваших объяснений все время проскакивало «Трамп честный». Ну,
Я так говорил.
вы так проскакивало, сказал я. То есть то, что он говорит, он так и думает. Это и есть честность.
Нет, не, далеко не всегда. Я говорил только об одном единственном моменте. Это о том, что у него украли выборы 2020 года. Вот в это он, скорее всего, верит. А в остальном может и не верить, поскольку как всякий шоумен классический, он зачастую и не помнит, что он там вчера говорил. Он стендапер. Он
Хорошо.
Вышел, подал стендап, половину забыл потом.
Тогда в украинском вопросе Путин честный? Он верит внутри себя, что все так, что часть Украины – это часть России, что это народы-братья, что их обманули американцы, им продажная элита. Вот он в это верит или это для него инструментарий?
Он абсолютно, абсолютно в это верит, а если бы не верил, не устроил бы войну. Так
а
поднять ставки можно...
Инструментарий,
может...
цинично.
Нет, нет, я думаю, что, так сказать, он, конечно, в это верит абсолютно, и даже если в его жизни, понимаете, дело в том, что я вот изучал этот вопрос специально, и даже собираюсь опубликовать теоретическую работу на эту тему, которая называется «Теория шапочного разбора». Почему шапочного разбора? Узнаете, когда она будет опубликована. Но Путин находился очень долгую часть своей жизни под влиянием людей весьма скептически и негативно относившихся к Украине и ее независимости. Начиная с Иосифа Александровича Бродского, лично Путину незнакомого, но, безусловно, знаковой фигуры еще для его детства и юности, продолжая Анатолием Александровичем Собчаком, Ковальчуком и Форсенко-старшими отцами братьев, были крупными историками. Наконец, и Борисом Николаевичем Ельциным, который, хотя сейчас не собирался устроить войну с Украиной, но тоже, в общем, нельзя сказать, что он был украинолюбив. Нет, он с большой подозрительностью относился к Украине как государству и украинским элитам. Поэтому нет, этот комплекс идей для Путина глубоко родной, свой, и он во все это верит, и верит в то, что он приведет в Киеве к власти своего украинского Бедзина Иванишвили, потому что в конечном счете это объективно пользуется поддержкой большинства украинского народа, а не по какой-то другой причине.
Ну, может, просто бензину туда отправить и все.
Ну, вот, тогда ну, нужно, так сказать, его немножко поменять, имя, фамилию, отчество.
Ну, это не вопрос.
У нас я просто... Бензина Григорьевича Бадзина Григорьевич хотел взять себе свою собственную страну, он в этом преуспел, и вряд ли он мотивирован двигаться в гораздо более сложную, большую, а главное, абсолютно привыкшую, при всех ее недостатках, привыкшую к демократии Украины.
Станислав Белковский, спасибо большое, Стас.
Спасибо, Алексей Венедиктов. До новых встреч в эфире.
Я напоминаю, сегодня у нас к вечеру не будет Владимира Борисовича Пастухова просто вот. И второе, завтра в 20 часов, уже упомянуто, я надеюсь, ему икалось очень сильно, Лев Шлосберг. И вы будете задавать ему вопросы. Всем пока.